авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! У нас на календаре уже 25 сентября 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17, как всегда, открывает нам гостеприимно двери. И на своем месте, в свое время, программа «На самом деле», я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Что мы попробуем обсудить сегодня? Две темы. Первая – это Израиль идет на север, резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. И мы поговорим довольно подробно, а что, как, почему и зачем, откуда растут ноги, и попробуем, так сказать, в традициях нынешних времен окунуться в историю. И вторая вещь, которая, к сожалению, происходит, вот мы теперь с военных сводок начинаем изучать географию, узнаем, что есть такие места, как Бахмут, Авдеевка, Покровск, с одной стороны, а с другой стороны, там Торопец, Суджа, которые мы никогда и не слышали, наверное, в своей жизни. Так и здесь. Я думаю, что вообще история Ливана и вся трагическая, как говорится, трагические страницы этой страны под 20-21 века для нас вообще совершенно незнакомы. И мы все тоже так воспринимаем, как черное-белое. Это первая тема. И вторая тема, которую я хотел бы коснуться, идет уже решительно к финишу президентская гонка в Соединенных Штатах. Осталось, что называется, всего ничего. До 5 ноября это уже чуть-чуть совсем. И уже мы можем попытаться поговорить, а что ожидать, как обстоят дела с предвыборным забегом и какие особенные заявления звучат особенно на финале этой гонки. Итак, поехали. Давайте поговорим вначале про ситуацию, как она выглядит сейчас на севере Израиля и на юге Ливана. Пойдем от настоящего момента. Началась серьезнейшая, так сказать, такая, по крайней мере, пока воздушная дуэль между организацией Хезболла. Это не государственная организация, которая является военизированной политической партией, которая в значительной степени, не подчиняясь никаким там законам, правит на юге Ливана. Эта партия представляет из себя организацию мусульман-шиитов. Это важный момент, мы будем к этому возвращаться. И после того, как произошла атака в секторе Газа со стороны суннитской организации «Хамас», которая привела к там гибели порядка 1200 человек в Израиле и 240 чем-то заложников, вот Хезболла объявила о том, что она в качестве солидарности начинает вести боевые действия на севере Израиля, на юге Ливана. Но эти боевые действия означали периодические обстрелы ракетами северных районов, и Израиль провел довольно большую эвакуацию. С севера оттуда выехали приблизительно, по разным оценкам, до 100 тысяч человек. И шла вот такая вот процедура относительно вялотекущая. Ракеты туда, в Израиль летят, их в основном сбивает железный купол противовоздушной системы обороны, а в ответ раздаются выстрелы или танковые залпы, или тоже ракетные удары по тем позициям, откуда прилетело. И вот в такой вот вялотекущей дуэли, вот так вялотекущей, там ракет 50 в сутки, иногда это вполне себе нормально, и прошел практически целый год. А дальше произошла, конечно, одна тяжелая история, когда залп со стороны Хезболлы привел к падению ракеты на футбольном поле, где играли дети, причем дети мусульманского тоже группы, друзы, и там жертвы, там 12, по-моему, детей погибло, 20 раненых, и это в какой-то степени всколыхнуло ситуацию. Ну и дальше, по мере того, как операция на юге заканчивалась Израиля, стал вопрос, что делать с севером. И правительство Израиля приняло решение, это понятно, после того, как разберутся с Хамасом, разобраться и с Хезболлой. И вот был нанесен, что называется, удар серьезнейший по руководству Хизбаллы. Там началось это с ликвидации точечной военно-воздушным образом ряда военных руководителей. А дальше произошла, конечно, совершенно уникальная операция, которая вызвала массу дискуссий по всему миру. Это, как мы помним, взрыв пейджеров по несколько тысяч, а потом и взрыв радиостанций более сотни, в основном в руках представителей такого движения Хизбалла. В основном, как бы сейчас, наверное, главная версия, что это такая глубокая и весьма эшелонированная операция разведки, что вначале, в общем, постарались убедить Хизбаллу, что причина ликвидации – это наличие сотовых телефонов. По сотовым телефонам и идет наведение ракет. И было принято решение перейти полностью на такую, как казалось, безопасную связь, как пейджеры. И дальше уже, так сказать, удалось через подставную фирму, похоже, загрузить туда пейджеры, которые по определенной команде, там и по определенным сигналам, который посылался на пейджер, и ответе, что этот сигнал читается, этот пейджер в этот момент взорвался. Достаточно небольшого количества грамм взрывчатки, чтобы донести очень серьезное поражение. Там десятки раненых, очень много убитых, точнее, сотни раненых, там много сотен людей, и что, конечно, как бы является тоже некоторым нетривиальным моментом, пострадал посол Ирана в Ливане, у которого тоже почему-то оказался пейджер от Хизбаллы. Но это понятно почему, потому что организация в значительной степени считается, что она является прокси-организацией Ирана, то есть организация, которая координируется, направляется, финансируется и вооружается Ираном, и поэтому как бы, вот такая вот картина, ну, посол пострадал серьезно, есть большие проблемы со зрением. И после вот этой операции был еще ряд ударов по конкретным персонам. Последний удар по совещанию, это тоже как бы информация, конечно, весьма такая тонкая, разведывательная, где собрался особый спецназ, руководство Хизбаллы, и туда был тоже нанесен удар, и как бы фактически все, кто там находился, были уничтожены. И в результате Хизбалла практически полностью оказалась обезглавленной и стал в военном отношении. Остался только политический руководитель Насралла, а в основном почти вся военная верхушка оказалась ликвидированной. И все вот эти вот, тому же, системы связи оказались разрушены. И в этот момент стал вопрос, что будет делать дальше Хизбалла. Некоторое время было некоторая растерянность и молчание, а после этого было объявлено, что сейчас наступит, конечно, страшная месть, и пошли серьезные удары, там запуск уже по несколько там сотен ракет в течение дня, и уже не только по северу, но и по центру Израиля, и район Тель-Авива, и дальше на юг. Короче говоря, все, что можно и что может быть приведено в движение. Надо сказать, что организация вполне себе серьезная. Есть разные оценки масштаба этой организации, но минимальные оценки где-то там 20-40 тысяч, а максимальные оценки это 100 тысяч человек под ружьем. Организация, у которой там сотни тысяч, так, оценки там полутора сотни тысяч, условно говоря, снарядов, до, там, или от 150 до 200 тысяч ракет оценивается и снарядов. Вот приблизительно такой расклад. И это, как утверждается во многих местах, самая мощная, тяжело вооруженная, частная военная организация в мире. То есть вот в такой второй военной частной организации найти достаточно сложно. И, ну, при этом надо понимать, что она фактически осуществляет реальную власть. Она представлена своими депутатами в парламенте Ливана. И, в общем, юг Ливана находится полностью под контролем Хизбаллы, который и организация, и управление, и бизнес, и так далее, и тому подобное. И вот в целом, значит, сейчас перед Израилем стоит серьезная проблема, как сказать, как дальше действовать, ограничиться ли вот этим вот обменом воздушными ударами, либо переходить к наземной операции, которую, ну, это будет уже означать, как многие считают, начало Третьей Ливанской войны, хотя долгое время первое и второе туда вхождение Израиля, а Израиль войной не хотел признавать и называть. Первая операция 1982 года по-прежнему считается военной операцией, но нам знакомо понятие, да, специальных военных операций. А второе вхождение уже вот это через какое-то время, 2006 года, было признано в конце концов. Ну да, это мы будем называть второй Ливанской войной. Сейчас идет вообще-то вопрос о третьей Ливанской войне. Ливанская страна, которая устроена крайне тяжело и прошла через невероятно сложную историю. Мы совсем уж глубоко там нырять до уровня там Рюриковичей не будем. А начнем со времен колоссальной, как сказать, геополитической катастрофы. Это распад Османской империи. И вот мы видим, что на территории Османской империи, бывшей, полыхает громадное количество военных конфликтов, потому что империя была сложной, многоконфессиональной, разнообразной этнически, и результат очень тяжелое и сложное выстраивание вот всей государственности на территории Османской империи. Ливан – это та часть, которая после распада Османской империи 22 года вместе с Сирией отошли к Франции. Франция получила мандат на управление этими территориями, закрепленной Лигой наций. Основные там соседние территории – Палестина, например, Ирак – это Великобритания, а Сирия и Ливан – это Франция. И с 22 года французы сказали, что давайте-ка мы как раз здесь создадим государство, Великий Ливан, который будет являться убежищем и домом для христиан-маронитов, которые там проживала очень большая община христиан. И вот здесь община христиан, наверное, допускает как бы ключевую ошибку, возможно, да, как им, конечно, так это не казалось. Вот это очень как вещь, которую такие вот ключевые точки разветвления, которые в значительной степени предопределяют дальнейшую историю и дальнейшее развитие. Христианские представители и во главе с, на этих переговорах, во главе с местным патриархом христиан-маронитов, сказали, что нет, ну так вот нам мало той территории, где вот проживают христиане, из которой хотят создать Великий Ливан. А нам нужно еще и долину Бека, и там те территории, где проживало преимущественно мусульманское население. И, собственно, по настоянию христианской общины, которая была, понимали, что они являются на этой территории большинством, они будут руководить, что называется, этой страной, но вот у нас будет больше территорий, мы будем контролировать. И вот эти вот части, Ливан был организован гораздо больше границ. И это сыграло, как мы понимаем, в дальнейшем роковую роль, потому что теперь вся история Ливана послевоенная, о которой мы будем говорить, она практически является мощнейшей историей борьбы военной на столкновение группировок преимущественно на религиозной основе, хотя там интересы постоянно подогреваются. Это отдельно христиане-марониты, мусульмане-сунниты и мусульмане-шииты. Причем сунниты с шиитами периодически воюют не хуже, чем объединившись против христиан. И вот это такая вот конструкция, которая возникла. Независимость полную, так сказать, не получили. Там тут же началась очень тоже сложная внутренняя борьба. Одни хотели независимость от французов, другие хотели присоединение к Сирии. Началась борьба группировок. В целом Конституцию в 26-м году ввели, в 32-м году отменили. И вот после Второй мировой войны было обещано, что Ливан получит независимость. И Ливан получает независимость, формируется Конституция, в соответствии с которой реализуется вот такое уж совсем квотное распределение мест. Президент – это христианин-маронит, всегда должен быть. Премьер-министр – это тот человек, который это представитель мусульман-суннитов. И председатель парламента – это представитель мусульман-шиитов. Вот такая вот картина, что называется, была построена, и казалось, что вот как-то в таком варианте и начнем, как говорится, сложно двигаться. Но понятно, что вопрос не только, кто занимает какие посты. Дальше начинается борьба за влияние, дальше начинается борьба за полномочия. Я уже забегая вперед, скажу, что итогом сложного процесса гражданских войн стало то, что полномочия президента были сокращены, полномочия премьер-министра были расширены. Если вначале парламент строился 55 у христиан, 45 у мусульман, то потом продвинулись до варианта 50 на 50. Ну, а уже отдельная история, кто в каком состоянии и как контролирует все вот эти вот конструкции. И какой-то момент ситуация стала еще более сложная для Ливана, поскольку рядом появился Израиль. И после возникновения Израиля и начала там войны против Израиля со стороны исламских государств возникло громадное количество беженцев палестинских, которые в значительной степени бежали на юг, на север, то есть из Израиля, на юг Ливана. И вот в Ливане образуется большое количество лагерей палестинских беженцев, которые не хотят принимать ливанское гражданство, и постепенно на этой территории начинает формироваться по существу вооруженные подразделения палестинских беженцев, которые ставят своей задачей войну с Израилем, уничтожение Израиля. Вторая, как говорится, история, которая сильно усложнила жизнь Ливана. Как мы помним, Организация освобождения Палестины во главе с Ясером Арафатом вначале находилась в Иордании. И вообще Иордания – это палестинское государство, и вообще Палестина, вот как территория, которая была подмандатна англичанам, она была разделена на две части вначале. Из этой территории 80% было создано государство, называлось оно Транс-Иордания, то есть за Иорданом, после чего оно стало называться Королевство Иордании. Это 80% исторической Палестины. А остальные 20% должны были быть поделены поровну между Израилем и вторым палестинским государством. Ну вот было категорическое неприятие всех окружающих арабских стран, чтобы возник Израиль, и война началась сразу на уничтожение Израиля. И вот она до сих пор не останавливается. Вот это надо понимать, насколько глубока сложность этой ситуации. В 70-м году Организация освобождения Палестины решила, что надо вообще-то взять власть в палестинском государстве. И Иордания устроила попытку вооруженного свержения короля Хусейна. И вот в результате эта попытка была подавлена, и опять же огромное количество и беженцев, и все руководство Организации освобождения Палестины, они переместились в Ливан. И как бы организовали мощнейший вооруженный кулак на юге Ливана, уже практически не подконтрольный правительству и не подчиняющийся войскам, властям Ливана. В 1975 году, вот в этом напряженной этой обстановке, при этом суннитские, надо сказать, повстанцы вызывали невероятное неприятие как у христиан, так и у шиитов. И в какой-то степени вначале они совместно пытались бороться с суннитским вот этим вот анклавом и коллективом. И в 1975 году вспыхнула гражданская война в результате. Поначалу весьма и весьма успешны были христиане. И казалось, что мусульманские войска будут задавлены полностью. Да, дальше интересно начинается игра, процесс. Туда посылаются палестинские части Сирии на поддержку, после чего начинается, так сказать, достаточно мощное давление мусульманских, суннитских формирований на христиан и даже на мусульман-шиитов. И надо сказать, что вот та организация, которая постепенно станет Хизбаллой, вначале она вела боевые действия против Ясера Арафата, Организация освобождения Палестины. В какой-то момент, когда стало ясно, что, в общем, эти ребята тоже выходят из-под контроля и начинают, как сказать, ставить задачу создания исламского государства в таком самом фундаменталистском варианте, ну, как типа, как сейчас в Иране, Сирия, в общем, не была готова к такому развитию событий, она была все-таки светским государством. В результате сирийцы направили войска в 76 году, которые выступили на стороне официального правительства, и в результате все вот эти вот структуры, что называется, были в значительной степени подавлены, и центральное правительство, включающее в первую очередь крестьян, установило, так сказать, основные контроль над страной. При этом надо понимать, что все эти боевые действия, если мы посмотрим, сопровождались непрерывной резней. Причем, как бы, как всегда, непонятно, кто когда чего и начинал. И мусульмане резали христиан, христиане резали мусульман. И если посмотреть на бесконечную историю, то борьба шла вот все время в таком режиме. То один анклав всех вырежут, то в другом анклаве в ответ всех вырежут и так далее и тому подобное. И вот в какой-то момент, в очередной раз там вспыхнули эти сражения, Сирия с какой-то момент поменяла свое настроение, и когда они сочли, что правительство христианское слишком, так сказать, сильно тяготеет именно к христианскому миру, не ведет себя не так, как хотелось бы многим арабским странам, и в какой-то момент фактически христианская община оказалась на грани уничтожения. В этот момент в войну первой операции вмешивается Израиль, который выступает на защиту христианской общины и даже в каком-то смысле на защиту мусульман-шиитов, которые радостно встречают приход Израиля. Но дальше процесс развивается. Это было первое как бы включение, после которого Израиль ушел. Но дальнейшее развитие событий постепенно разворачивалось таким образом, что все-таки эта организация, о которой мы будем говорить, Хизбалла, во всех этих боях и сражениях постепенно развернулась, в том числе против Израиля. Ну, понятное дело, возникает иранская революция, возникают идеи построения халифата, исламская революция, которая захлестнет весь мир, и вот вам уже эта организация начинает строиться совершенно в другом ключе. Итог гражданской войны, чтобы можно себе представить. Война продолжалась с 1975 года по 1989. Вот это вот длиннющая история. После чего было подписано соглашение. Все вооруженные группировки разоружались, за исключением одной. За исключением Хизбалла. Хизбалла так и сохранилась. Перевод Хизбалла – это, вообще-то говоря, партия Аллаха. Вот, она сохранилась как вооруженная организация с вооруженными, так сказать, структурами. И дальше уже, вот когда это переформатирование происходило, там постоянные переходы одних против других. Сирия играет за тех, Сирия играет за этих. Появляется Израиль, потом появляется Ирак, который начинает бороться с Сирией, поддерживая христиан. Потому что они вечный соперник, а Сирия является страной формально шиитского правления, а Ирак является страной формально суннитского был на тот момент правления, хотя это были меньшинства. Чтобы принимать вообще ситуацию, насколько она сложна и насколько тяжело решать какие-то там проблемы. И представлять все это вот простой схематикой, вот есть Израиль, вот есть арабы, и все они друг с другом борются. Но в каждой стране начинает накладываться все это. И когда Сирия стала там контролировать значительный кусок Ливана и отказалась уходить, и ливанское правительство, конечно, стало как бы воспринимать сирийцев как уже как оккупантов, то вот тут уже начинает появляться, например, Ирак. Вот в финале этого дела все-таки подтвердилась эта тройственная система, ну, увеличились, как я уже сказал, полномочия премьер-министра, сократились полномочия президента, но в целом центральная власть слаба. И существование подобной вооруженной неконтролируемой группировки – это весьма и весьма серьезное дело. И когда группировка возникла, считается, это уже 82-й год в процессе войны, в 85-м она выдала свою декларацию ключевую. Так вот, ключевая декларация Хизбаллы звучит так, что первая позиция – это уничтожение Израиля, ликвидация Израиля как задача. Просто как бы не должно существовать такого государства. И вторая позиция – это установление в Ливане, а возможно и в более широком как бы, контексте исламского государства, ровно по такому же типу, как в Иране. и в значительной степени вот этот вот теснейший контакт, поскольку, я еще раз говорю, это шиитская группировка, Иран – это шиитская страна, это главная шиитская страна, и в значительной степени, даже когда возникали конфликты, Хизбалла в качестве авторитета обращалась к Аятолле Хомейни, тогда еще лидеру исламской революции, ее создателю, для окончательного решения. Как бы в значительной степени это действительно структура, которая находится и под идейным, и экономическим, и прочим контролем, и вооруженным контролем со стороны Ирана. И вот сейчас перед Израилем стоит сложнейшая проблема, внутри страны дискуссия. С одной стороны, есть желание как закрыть тему, да, и взять, и, условно говоря, использовать для этого вооруженные силы. И все, похоже, идет к тому, что это будет происходить. Но всегда встает вопрос следующего свойства. А что потом? Да, Иран, вроде бы, который сильно угрожал тоже страшным ответом Израилю после ликвидации руководителя Хани и руководителя Хамаса, пока как бы эту страшную месть откладывает, поскольку ответ был сказан такой, что в этот раз не будем ограничиваться символическим ответом, даже если мы у вас ваше все собьем, как в прошлый раз, колоссальная воздушная атака, ничего из этого вышло. Вот будет ответ по пропорциональному удару. Сколько прилетит к нам, столько прилетит к вам. Но это понятно, что и при этом рядышком с Ираном сейчас стоит мощная военная группировка Соединенных Штатов, там пара авианосцев и так далее. И Иран понимает, что начало сейчас вот этой вот войны, это, как говорится, вещь самоубийственная. В значительной степени, наверное, она сдерживает Хизбаллу от каких-то окончательных действий. Но для Хизбаллы, конечно, это тоже серьезная проблема. Ничего не сделать, просто отойти, это, как сказать, будет потери лица, как они считают, и слабость, а ввязаться в прямое столкновение на земле, скорее всего, означает военную катастрофу. При этом Израиль формально требует того, что происходило, как заканчивалась вторая Ливанская война, когда Израиль туда входил в 86 году, опять же, чтобы обезопасить свои северные территории, была резолюция Совета Безопасности, в соответствии с которой Хизбалла должна отойти севернее реки и Литани, а эта территория между рекой Литани и израильской границей должна быть заполнена, и туда были введены войска Ливана, и туда были введены войска ООН, большие контингенты. Но тем не менее, шаг за шагом, постепенно Хизбалла вернулась, снова отстроилась. И вот, как сказать, по крайней мере, Израиль рассказывает о тех программах строительства жилья, которые там были осуществлены, но при этом в жилье выделено специальное место, где стоит пусковая установка ракет. То есть ракеты рассредоточены в жилых домах. И сейчас вот Израиль проводил колоссальную кампанию обзванивания по возможностям тех домов и тех мест, где это происходит, с призывом немедленно покинуть соответствующее жилье для того, чтобы, поскольку по ним будут нанесены удары. И утверждается, что, в общем, там буквально тысячи подготовленных к запуску установок, там десятка тысяч оценивается разных установок, там, ну, я думаю, что реально несколько тысяч были просто ликвидированы. И эта тактика была когда-то применялась в секторе Газа, так называемый стук по крыше, вначале на дом сбрасывается болванка, чтобы люди могли покинуть дом, а потом не наносится бомбовый удар, поскольку мы уже хорошо увидели, что и в жилых домах, и в любых местах располагались военные возможности, и туннели выходили в больницы, и в школы, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь картина, конечно, тяжелейшая. Понятно, что вот проводить тут хирургические операции – это невероятно тяжело, и, к сожалению, как показывает практика войн 20-21 века, громадное количество гражданского населения в этой ситуации гибнет. У нас половина второго, как всегда, небольшой перерыв. Не отключайтесь, закончим разговор про Израиль и дальше перейдем уже к ситуации в Соединенных Штатах. Перерыв.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Надо сказать, что, конечно, Хизбалла отличалась довольно жестким почерком. Там количество терактов, которые организация провела в разных местах, причем по всему миру, там исчисляется десятками. Если там брать теракты и серии терактов, то где-то ну, там по 25 наименований, 30 приблизительно можно предъявить. Организация рассматривается как террористическая, она запрещена в Канаде, в Соединенных Штатах, в Израиле, в Египте. Лига арабских государств ее запретила в 2016 году. И это неудивительно, потому что, скажу еще кто, частично в ЕС, Австралия, Великобритания и эту организацию запретили. Неудивительно, что и арабские страны так себя ведут, потому что я хочу еще раз заметить, что вот это радикальное крыло ислама, которое это и в том числе Иран придерживается как государство этой политики, и целый ряд радикальных организаций, которые у нас запрещены, определены как террористические. Там у нас и Исламское государство, и партия Хизб-ут-Тахрир, и Боко Харам в Нигерии, и Хамас, и прочие. Они исходят из буквального прочтения Корана, что ислам должен завоевать весь мир. Дар аль-Ислам, мир ислама, дар аль-Ислам должен захватить всю землю и полностью поглотить Дар Аль-Харб, это территорию войны, все остальное. А государство должно быть только одно, халифат, которым должны управлять наследники пророка Мухаммеда. И сейчас временно управляет этим государством лидер исламской революции. И, конечно, светские режимы, ну, относительно устойчивые государственные режимы, которые создали государство, и которые совершенно не готовы разобрать свое государство и влиться в единый халифат, они, безусловно, не поддерживают эти группировки. Ничего удивительного, что Лига арабских государств совершенно не рада по поводу подобного подхода. Как всегда, еще раз могу сказать, что вот эта идея борьбы не на жизнь, а на смерть вокруг израильского государства, она зашла уже очень глубоко. И, например, одно дело, что король Хусейн удерживает Иорданию в нейтральном состоянии, не поддерживает подобное движение. Но это королевская династия, которая контролирует ситуацию. А совершенно другой вопрос, как настроена арабская улица. А арабская улица в значительной степени, исламское население настроено, безусловно, на позициях, чтобы этого Израиля не было. Поскольку идут военные действия, у каждой стороны свой мартиролог. Вот, поэтому очень тяжело ожидать прекращения вот этого военного процесса. Наверное, только в одном случае, когда стороны окончательно устанут. Я другого варианта не вижу. Поэтому, когда мы говорим слово о том, что давайте требовать создания двух государств на территории вот этой вот части Палестины, которая должна быть поделена между Израилем и Палестиной, мы должны понимать, что это требование обращено в первую очередь к арабским государствам, а даже не к Израилю. А в нашем-то сознании мы считаем, что это Израиль, такая, конечно, не дает палестинцам создать свое государство. Ситуация не такая простая, и когда было принято решение Организации Объединенных Наций, израильская сторона соглашалась с этим решением. Против были все государства арабские, они начали войну сразу же, как только было объявлено создание израильского государства. И я еще раз хочу напомнить, мы об этом все время забываем, что, наверное, самую решительную поддержку созданию израильского государства оказал Советский Союз во главе с Иосифом Сталиным. И Америка была весьма, так сказать, озадачена вообще самой идеей создания Израиля в таком месте. Вот, и приняла решение вообще не поставлять вооружение в зону военного конфликта. А израильская сторона получала вооружение от Чехословакии. Ну, понятно, что это, так сказать, в этой ситуации прокси-страна для Советского Союза, которая по отмашке руководства Советского Союза поставляла оружие Израилю. Это позволило Израилю удержаться. И если мы почитаем, опять же, передовицы газеты «Правда», тех времен, то там звучит позиция, что советский народ не может поддержать линию поведения арабских стран, которые уже борются там не за независимость, не за свое национальное государство, а за уничтожение молодого израильского государства. Ну вот Советский Союз тоже менял свою позицию от безусловной поддержки Израиля, который двинулся в сторону альянсов с западными государствами на безусловную поддержку арабской стороны. Но еще хочу сказать, вот глядя на этот калейдоскоп, надо понимать, что там никогда вы не найдете абсолютно верных приверженцев вас как государства, поскольку там на первой позиции стоят вопросы веры, вопросы конфессии в вере, вопросы этнического объединения. И все союзы, чаще всего с исламскими государствами, они оказываются ситуативными. Ну и вот, как сказать, некий показатель, мы сегодня об этом не говорим, это вот последнее заявление, неожиданное, наверное, для нашего внешнеполитического ведомства со стороны президента Ирана, который в выступлении в ООН заявил, что Иран осуждает агрессию России против Украины и вообще не поставляет оружие. Может быть, раньше это происходило, но сейчас мы поставляем, и мы готовы входить в диалог с Соединенными Штатами, Европой, другими странами по поводу того, как вообще этот конфликт прекратить. Ну вот как бы один из таких вот сюжетов. Еще раз хочу напомнить, что у Ирана официальная доктрина – это построение единого халифата, исламская революция, и в этом смысле, как сказать, для них принципиальной разницы между, условно говоря, протестантами, католиками и православными, в общем, не просматривается. А еще раз подчеркну, вот Ливан – это печальная и мрачная история вот того решения, когда решили как бы взять под себя еще территории, населенными меньшинствами. Вот сказка «Ложь давней намек», «Добрым молодцам урок» привела к тому, что страна до сих пор разрывается этими межконфессиональными войнами. При стране приблизительно 35% это оценки христиан, 32-33% это сегодня сунниты и 31% это шииты. Ну вот, собственно, такая картина. Понятно, что с учетом демографических процессов мы понимаем, как говорится, чем закончит Ливан в исторической перспективе. И, скорее всего, вариантов, наверное, нет. Вот такая вот история, которая разворачивается на наших глазах. Поэтому я думаю, что нам следует действительно на самом деле разбираться, как это все выглядит, откуда все и пошло, и какие вещи истории, прежде чем, как сказать, выносить простые суждения и все превращать в черно-белую картину. Да? Либо, так сказать, одна сторона, либо другая, что мы всегда абсолютно правы. Но хочу заметить, что в этой ситуации нападение на Израиль осуществил Хамас, а Хезболла в качестве солидарности начала боевые действия на севере. То есть инициатором очередной вспышки в этой ситуации выступают Хамас, Хезболла, хуситы в Йемене, ну и в значительной степени Иран, который поддерживает вот эту линию как государственную задачу для Ирана на ликвидацию израильского государства, как считается, на исконно исламскую землю. Вот такая вот картина, которую мы сегодня наблюдаем. Теперь давайте перенесемся в другую часть мира и поговорим, а что же у нас там творится в Соединенных Штатах. Идет мощнейшая избирательная кампания, кандидаты колесят по стране, выступают, и осталось, что называется, чуть больше месяца до голосования. И вот последние события, которые мы не комментировали, это были, конечно, дебаты. И дебаты прошли, я бы сказал, тяжело для Трампа. 30, если первые дебаты с Байденом дали оценки сходу вот слушателям CNN 66%, две трети сказали, победил Трамп, и одна треть сказали, победил Байден. Но есть всегда упорные сторонники, и люди по-разному воспринимают происходящее. Одни слышат, другие видят. Одни понимают смысл, другие видят картинку, кто кому круче врезал. Это также и в наших политических дебатах. И чаще всего люди, воспринимающие это все эмоционально-образно, в гораздо большем объеме присутствуют в любой стране, чем люди, которые в состоянии аналитически трезво воспринимать то, что сказано, и пропускать это через собственный умственный фильтр. Это я надеюсь, что вот эта часть как раз и собирается у нас у экранов и у компьютеров, вот когда мы встречаемся. А когда выступила Харрис, вступила вместо выбывшего из игры Байдена, то ситуация поменялась ровно наоборот практически. 37% сказали, что выиграл Трамп, а остальные 63%, то есть практически так, сказали, что выиграл и Харрис. Трамп пытался и пытается по-прежнему вести дебаты за как бы по-прежнему бой с тенью. То есть он старается вывести Харрис и примкнувшая к нему Харрис, а все свои инвективы направлять в адрес провалившейся с его точки зрения администрации Байдена. Он по-прежнему ведет бой с Байденом, вот как с действующим президентом. Но, как утверждается, отказался от дальнейших дебатов, заявив, что хватит нам дебатов, больше нам не надо, теперь давайте вот как бы работать как положено с избирателями. И это понятное решение, потому что вот эта вот диспозиция молодой, энергичный и мощный Трамп против слабого, старого и немощного Байдена больше не работает. Появляется женщина, которая гораздо моложе, можно сказать, гораздо энергичнее в этом отношении. И чисто визуальная картинка, конечно, совершенно другая. Теперь, что касается самих выборов, как они, что происходит и как идут. Надо, конечно, еще раз нам понять, что выборы в Америке, в Соединенных Штатах Америки президента – это очень длинная история. Это время, которое идет выборов, это более года происходит весь процесс. Начинается это все с выдвижения кандидатов, когда люди говорят: «Я хочу быть кандидатом». Дальше происходит борьба за номинацию от партии, например, получить поддержку от какой-то партии. А партий в Америке на самом деле много, отнюдь не две, но две крупнейшие. А когда мы видим, например, избирательные списки в какой-нибудь региональный или общенациональный парламент, мы там найдем партии 30, наверное. Но они мелкие, третья партия никак в Соединенных Штатах не получается. Вот так сложилось исторически. Не получается третьей партии, хотя были попытки что-то делать типа социалистической партии и так далее. Дальше в Америке выборы президента, я на этом настаиваю, продолжаю говорить, потому что многие не понимают и начинают выступать с критикой, что все у них не так. Они выбирают президента федеративной страны. А это означает, что нет выборов унитарным способом, то есть сбрасыванием всех голосов в одну большую избирательную урну. Поскольку, говорится, мы 50 государств, и поэтому надо учитывать позиции каждого из отдельных государств. И в результате выборы проходят не в Америке в целом, а в каждом штате отдельно. Вот это особенность, которую надо понимать. Что это означает? Во-первых, разные процедуры регистрации. И вы должны приехать и зарегистрироваться в том количестве штатов, в каком вы хотите. И в разных штатах будут разные бюллетени. В одних штатах будет один список кандидатов, в других штатах будет другой список кандидатов. Это нам даже тяжело себе представить. А дальше идет подсчет. Подсчет голосов идет в каждом штате отдельно. И за небольшим исключением, по-моему, несколько штатов делят голоса пропорционально выборщикам. А в остальных штатах принцип такой. Победитель получает весь штат, независимо от того, сколько он выиграл. 2-3 голоса плюс или там половину ты выиграл голосов, неважно. Ты победил, значит, весь штат считается твоим, и он закрашивается там на карте красным или синим цветом. А дальше встает вот вопрос, а как сложить голоса в штатах разных? Ну, конечно, не готовы складывать, что один штат – один голос, поскольку все-таки штаты сильно разные по своему населению. И взята система взвешивания. С одной стороны, каждому штату предписывается определенное количество выборщиков, которые законом голосуют так, как проголосовал штат. И были прецеденты, но совершенно редкие, когда выборщик голосовал не так, и это плохо для него заканчивалось. Вот. А количество выборщиков, с одной стороны, определяется количеством жителей, и пропорционально количеству, точнее, избирателей, они представлены в Конгрессе, и поэтому количество выборщиков, во-первых, состоит из того, равно тому количеству депутатов, которые конкретный штат имеет в Палате представителей. Это приблизительно пропорционально количеству. Но к каждому добавляются еще два выборщика, как бы как два человека в Сенате. И ясно, что большие штаты получают маленький довесок, у вас 35 человек в Конгрессе, ну, плюс 2 мало чего значит. А если у вас в Конгрессе 1-2 человека, то по добавлению двух, ну, удваивает, как говорится, ваше количество выборщиков, ваш вес при окончательном решении. То есть эта система подсчета немножко приподнимает маленькие штаты, которые иначе были бы затоптаны такими там гигантами, как Калифорния, Техас и другие крупные штаты. И вот ситуация складывается каким образом? Что вообще-то есть традиция в определенных штатах, сложилась стиль, характер производства, уровень образования, население, что в этих штатах, как говорится, эти штаты всегда голосуют за республиканцев. И хоть ты тресни. И кто бы там ни приходил, можно быть уверенным, что этот штат проголосует за республиканцев. Другие штаты, это побережье, одно и второе в значительной степени, это штаты, которые голосуют все время за демократов. Да, внутри штатов тоже есть разница. Я смотрел карты, что в основном, как только вы переходите в города, там выигрывал Байден. Как только вы переходите в сельские поселения в штатах, там выигрывает в основном Трамп выигрывал. И вот дальше уже вставал вес, удельный вес городского населения. В зависимости от этого там и происходил результат по штату. И получается, что почти полностью, несмотря на то, что где-то треть считается за республиканцев, треть считается за демократов в стране, зарегистрированных избирателей, а треть не регистрируется и считает, что они независимы, в общем, большинство штатов заранее известно, куда они попадут. Ну, если только не происходит какой-нибудь совершенно уникальный вариант, там, ну, никуда не будут кандидат, и же есть шанс, да, проиграть ваш исторический штат. А вот 7 штатов, так называемые колеблющиеся, вот так сложилось население, что фактически только в этих 7 штатах и происходит реальная борьба, и они, как маленькие гирьки, решают, куда перевесится сегодня, куда и пойдет чаша весов, потому что страна разделилась практически поровну. И вот по количеству штатов, по количеству голосов. Это удивительная история. Бывали времена и попроще, бывали времена и демократического доминирования, очень редкие. Например, времена Кеннеди Джонсона. Джонсон там выигрывал чуть ли не 60%, там, получая голосов и большинство в обеих палатах. И были времена республиканского мощного доминирования, времена Рейгана. А вот сейчас ситуация сложилась так, что все поделилось пополам. И в какой-то момент казалось, что ну, проигрывает Байден по всем этим колеблющимся штатам, да и настроения были такие, что Трамп впереди. А после этого, с приходом Харрис, ситуация поменялась, она смогла отыграть вот эти все позиции обратно, но в общем и целом ситуация сегодня встала, вот что называется, вот где-то близко. Вот данные на 19-20 сентября, надо опять же говорю, штаты смотреть, берутся усредненные по опросам. Точность, конечно, там, ну, где-то все в интервалах нескольких процентов. Там обычно плюс-минус 2%, то есть вот эта вот дельта 4%. И поэтому разница менее 4%, там 2%, 1%, вообще не играет никакой роли. Иногда у нас там, смотришь, социологические опросы анализируют, что кто-то прибавил 0,5%, кто-то убавил 1%. Товарищи, это уровень флуктуации, уровень шума. Анализировать шум нет смысла. И вот поэтому Пенсильвания, вот я штаты называю колеблющиеся, 10 опросов среднее, 49, значит, за считает это Харрис, 47 за Трамп. То есть по существу вровень. Висконсин, среднее по 5 опросам, 49 за Харрис, 47,5 за Трампа. Тоже практически вровень. Мичиган, среднее по 6 опросам, 50 за Харрис, 47 за Трампа. Здесь уже близко к некоторому отрыву. Джорджия, 5 опросов в среднем, 46 за Харрис, 48 за Трампа. При этом там дают изменения по отношению к сентябрю, началу сентября, но там все изменения 0,5% туда, 1% сюда. Я считаю, что это уровень шума даже не имеет смысла обсуждать. Северная Каролина 47, Харри 47,6 где-то, ну тоже 47, Трамп. Невада 47, Харри 46, Трамп. И Аризона 46, Харри 47, Трамп. То есть картина такая, что во всех этих семи колеблющихся штатах ситуация абсолютно равная. И вот, что называется, как пройдет последний месяц, куда там упадут эти небольшие голоса, это все будет решать. Тем более, что в отдельных штатах уже началось досрочное голосование и голосование по почте. То есть процесс пошел. И через уже в начале октября это уже охватит практически все штаты. Идут большие дебаты, как говорится, не только по внутриполитическим вопросам, хотя они основные. Но всегда раньше, длительное время, по крайней мере, был так называемый внешнеполитический двухпартийный консенсус. И внешнеполитические вопросы вообще не входили в дебаты, в дискуссию, по этому поводу было согласие. Вот. Ну, может быть, исключая там времена сложные Вьетнама, но после этого мы не слышали таких дискуссий. Сейчас Украина и Израиль являются вопросами, которые обсуждаются очень серьезно. Страна поляризовалась, и кандидаты находятся на достаточно крайних позициях. Это считается, что это итог того, что кандидаты выдвигаются по итогам праймерис. А праймерис, там главную роль играют активисты. Активисты всегда занимают крайние позиции. И сильно поправела, вот такую перешла в ультраконсервативную партию республиканцы, и в значительной степени поливела, и мы помним вообще как бы моменты, когда казалось, что Сандерс в состоянии сенатор, вообще достаточно левых взглядов человек социалистических, чуть ли не получить номинацию. И поэтому между ними позиции сильно отличаются. По Украине можно сказать, что неоднократно пытается уточнять, но сложно понять позицию Трампа, который сначала заявлял, что он всех посадит и заставит заключить сделку. Вот. А сейчас как бы последнее его заявление, что он уйдет из-за Украины, считая, что этот конфликт вообще для Америки не существует. Ну вот, собственно говоря, две позиции, которые говорят о том, что, скорее всего, Соединенные Штаты, его традиционная изоляционистская линия, он будет стараться изолироваться. Но, как показывает практика, слова Трампа до выборов и действия после совершенно не, как могут быть, не связаны, поскольку он всегда бился об грудь и говорил, что при мне бы этого ничего не случилось, все это виноват Байден, что война произошла. Понятно, поэтому главный подход – делать не так, как говорит Байден. И доказывать, что именно он первый поставил летальное оружие в Украине, да, и него никто это делать не решался, и он ввел самые страшные санкции по отношению к России по итогам всего этого дела, вот и так далее, адские санкции. Поэтому Трамп, конечно, штука такая загадочная. Что касается демократической линии, она тоже, конечно, будет корректироваться, но пока вот последнее выступление Байдена в Организации Объединенных Наций, его прощальное выступление, он заявил, что не считает необходимым, чтобы Америка была столько, сколько надо, до того момента, когда документы, что это нужно будет для Украины. Это позиция, да, что ничего не навязывать Украине, Украина сама понимает, что ей надо делать, а мы будем рядом столько, сколько надо. Ну и фактически такую же позицию в значительной степени заявляла в своих предвыборных выступлениях Камала Харрис. Взгляд из разных углов мира достаточно разнообразен. Например, известно, что Трамп всегда очень решительно поддерживал Израиль, и это его подход. И на последней конференции, которая недавно происходила, антисемитской, по борьбе с антисемитизмом, он заявил, что если он проиграет, то в этом будут виноваты евреи. Поскольку тоже такой понятный вариант, да, что евреи должны быть чем-то виноваты, в том числе они будут виноваты в проигрыше Трампа. А поскольку еврейское население где-то 2% избирателей представляет Соединенных Штатов, и традиционно они придерживаются либеральных взглядов, в большей степени поддерживают демократов. И вот Трамп говорит, ну это я же оказывал всемирную поддержку Израилю, я же был архитектором так называемых аврамических соглашений, что еще целый ряд мусульманских стран признал существование Израиля. Я же перенес посольство американское из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало, конечно, бурю негодования среди арабских стран, которые считают, что, по крайней мере, Восточный Иерусалим это вообще должна быть столица палестинского государства. Вот такой подход. Поэтому взгляд, например, и считаешь, что да, из тех, кто евреев, кто голосует за демократа, это полный идиот. Но это стиль Трампа, его выступления и разговоры. С другой стороны, есть взгляд Китая, который, конечно, никогда ничего не скажет вслух, но понятное дело, что именно Трамп развязал серьезнейшую войну экономическую с Китаем, начал заниматься как бы борьбой с экспансией китайской на американский рынок и начал вести борьбу за то, чтобы возвращались предприятия из Китая, чтобы инвестиции не шли. Всячески ограничивает возможность геополитического, стратегического роста Китая, вплоть до такой торговой войны. И именно с Байденом были улучшены отношения, приехал Си Цзиньпинь, он выступил, что он не хочет воевать с Америкой, что он приглашает всех американцев инвестировать в Китай, и это ему реально нужно. И речь идет о том, что еще состоится, похоже, прощальный визит Си Цзиньпина, встречу с Байденом, даже, возможно, после выборов. И это означает де-факто закадровую поддержку в сторону Демократической партии со стороны Китая. Вот, поскольку им как бы выгодно именно этот вариант. И вот тут начинается очень сложная игра. По крайней мере, понятно, что речь идет, как сказать, о таком косвенном влиянии и высказывании отношений и пожеланий. И понятно, что мир очень сложный. И мы увидим, что разные интересы, опять же, начинают приходить в противоречие. Что хочется тем, что хочется этим. Тот же Иран имел возможность получить сделку при демократическом президенте, и это то, что строил президент Обама, и то, что рассыпал, отказавшись от этой сделки, президент Трамп. Поэтому сейчас Иран в значительной степени, похоже, так сказать, пытается демонстрировать свою готовность сотрудничать, в надежде на то, скорее всего, опять же, в скобках, что придется иметь дело с демократической администрации, а не с республиканской, не с Трампом, который уже вряд ли будет менять свою позицию по отношению к этому. И последнее, чего я хотел сказать, что да, там демократы пытаются обсуждать различные вопросы экономические, пятый, двадцатый. Трамп выбрал одну позицию, которая, конечно же, очень сильно эмоционально бьет особенно по людям низкого уровня доходности и низкого уровня образования в первую очередь, это проблема миграции. Я уже многократно говорил, да это и уже это можно и не говорить, что очень тяжело психологически переживается этот процесс очень быстрого перемешивания разных культур, религий, этносов, которые происходят в мире и который вызван глобализационными процессами, запущенными той же Европы. Мы видим, что проблема миграции, неконтролируемой миграции, становится основной в Европе на политических дебатах. И ни одна партия, похоже, сегодня себе не может позволить игнорировать эту проблему, либо сказать, что да все нормально, пускай едут, мы с этим справимся. Люди, многие воспринимают это как угрозу и психологическую, многих легко убедить, что именно эти приехавшие иммигранты, конечно же, лишили вас рабочего места, хотя то, что рабочее место, которое взяли себе мигранты, вы вряд ли готовы будете занять. Я думаю, что мы это видим, мы тоже понимаем, хотя еще пока не столкнулись в этом полном объеме. Поэтому вот на этой теме Трамп пытается все-таки въехать в Белый дом. И последнее такое заявление, Трамп сказал, что если в этот раз он не выиграет, то он же не будет больше баллотироваться. Ну, в общем, наверное, я думаю, что возрастные ограничения, и это достаточно правильные. И последнее могу сказать, что касается сбора денег, это важный момент, это показывает, как обстоит дело. Демократы за август привлекли 361 миллион долларов, а республиканцы 130. Но в кассе у демократов 235, у республиканцев 135. И что, как говорит, тот же касса для палаты представителей, у демократов 22 миллиона долларов, у республиканцев 9. При этом громадный объем денег на поддержку Трампа тратит Илон Маск. Он только на депутатов внес там, по-моему, почти 280 тысяч долларов и порядка 40 миллионов долларов. Закрыл разные расходы, которые нужны были для Трампа. Ну, посмотрим, окупятся ли это инвестиции. Хотя уже звучат голоса, кто тут полез в политику, что демократы, кто поддерживает демократов, тот уже не будет покупать Теслу. Многие отказываются от этих покупок. Говорят, ах ты так, значит мы вот это. И это еще раз показывает, что люди настроены, у них есть определенные предпочтения, и никакая информация практически не в состоянии изменить. Вот то, что мы видим сейчас. Но это и делает выборами непредсказуемыми и интересными. Будем, наверное, следить до самого последнего момента, во что все это выльется, поскольку как пройдут выборы в Штатах, это влияет на очень многих, на весь мир практически и на нашу ситуацию тоже. Вот такие темы сегодня мы затронули. Это была программа «На самом деле». Я и автор и ведущий Сергей Цыпляев. Всем, как говорится, доброго здоровья, хорошего настроения, как бы в перспективе наше общее пожелание мирного неба. И до встречи в следующую среду.